Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Кирилл Бакеев и Илья Харламов у микрофона. Илья, здравствуй.
Привет.
Поговорим о медицине. Акцент на предотвращение эпидемии и биологическую безопасность. Правительство России утвердило план мероприятий в рамках стратегии развития национального здравоохранения на ближайшие 5 лет. По словам главы Кабмина Михаила Мишустина, предстоит серьезная работа, в том числе с использованием опыта борьбы с коронавирусом.
Да, ну, собственно, коронавирус действительно показал слабые стороны отечественной медицины, ну, возможно, и сильные тоже. В общем, будут сделаны выводы. Я просто обращусь очень коротко вот к тому пресс-релизу, который правительство обнародовало. Значит, на что будет упор делаться? Новые технологии, ну, внедрение новых технологий, повышение доступности медицинской помощи. Модернизация больниц и поликлиник, развитие паллиативной помощи. Но это когда пытаются, как известно, облегчить жизнь тяжелобольному человеку, в общем, в таких домашних условиях в том числе. Ну и действительно предотвращение опасных заболеваний и та самая биологическая безопасность, которая сейчас стала, в общем, для всего мира, наверное, проблемой номер один.
Да, с нами на связи член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Меделеевич. Борис Давыдович, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здрасте. Здрасте, рад вас
слышать. Взаимно. Борис Давыдович, ну, вы знаете, прежде чем говорить, наверное, о развитии российской медицины на ближайшие 5 лет, ну, надо какую-то ревизию провести. Вот сейчас в эфире, если у нас получится, ну, довольно короткую, если возможно, да? Получится или нет?
Нет, получится, ну, так. Конечно, коротко не получится, но я хотел согласиться. Да, я хотел с вами согласиться, что ревизия, безусловно, нужна. И вот этот кризис, вот эта пандемия, в которой мы оказались, и в первую очередь система здравоохранения оказалась, как раз нам и говорит о том, что, конечно же, нам надо перестраиваться, и нам надо работать немножко по-другому. Но, вы знаете, вот этот кризис показал как раз, знаете, нет худа без добра. Что, во-первых, мы можем справляться с различными заболеваниями не хуже, чем хваленые системы здравоохранения зарубежные. У нас прекрасные врачи, и мы это можем делать. Конечно же, у нас хромает лекарственное обеспечение, и мы все видим, что вот с лекарствами, особенно вот сейчас, в осеннюю волну, так скажем, этого кризиса, у нас полный завал.
Борис Давыдович, извините, пожалуйста, я по ходу дела, можно вас буду прерывать?
Конечно,
не да. В обиду, что называется, вот если о лекарствах заговорили, кстати, и Мишустин говорил, да, что надо отдельное внимание лекарственному обеспечению граждан уделять, а сейчас, ну, мы прекрасно знаем, что колоссальные проблемы, например, с антибиотиками, да? Но в чем проблема? Почему нельзя закупить где-то их оперативно и обеспечить людей? Люди же покупают эти антибиотики.
Потому что не очень понимают, зачем они нужны, кстати.
Нет, но пусть
сами... Это тоже вопрос большой. Но, вы знаете, закупить сейчас тоже проблема, потому что
Я
столкнулся с этим дефицитом, и сейчас закупить негде. И вот это как раз говорит о том, что нам кровь из носу необходимо развивать собственную фармацевтическую промышленность. И не просто производить лекарства, хотя у нас очень много производится, а производить фармацевтические субстанции. Вот в этом основная проблема. Потому что лекарства делаются из субстанций, а вот все субстанции, ну не все, но... так скажем, большое их количество производится за рубежом. И вот это основная проблема.
Скажите, пожалуйста, подождите, можно я сразу уточнять буду? Это просто очень важно. Что такое субстанция? То есть это некая формула,
Я тебе сейчас расскажу.
Которая в России разработана.
У меня есть друг, который научный сотрудник в одном из медицинских учреждений. Да. И вот он говорит, он стажировался в США и работает у нас. И он говорит, вот я в США, мне нужно провести какой-нибудь опыт. Я говорю, вот мне нужны, ну, администратор, мне нужны вот такие реагенты. И все, и на следующее утро они у меня уже стоят в лаборатории.
Я такие же истории слышал.
Я провожу те же, ну, какой-нибудь там опыт решаю провести здесь у нас, заказываю эти реагенты, и мне говорят, через 3 месяца, может быть, а вам зачем это надо, а вы что там, может, наркотическое что делать будете?
Ну да.
А я уже забуду через 3 месяца, что я вообще хотел
и
делать.
И, может, это уже не актуально будет. Борис Давыдович, но действительно, есть же такая проблема за бюрократичностью чудовищной. И у врачей, и у учителей, там, и так далее.
Но если мы говорим про фармакологию, то
и
ученых,
фармакология тоже, да.
проблема огромнейшая, и действительно нам необходимо развивать вот эту промышленность, потому что мы, это в первую очередь вопрос нашей национальной безопасности, потому что вот в такие кризисы вот эта национальная безопасность как раз и проявляется, того, чего у нас нет. И вот это необходимо делать. Это наипервейшая задача, которую нам нужно делать с точки зрения того, чтобы концентрировать производство в нашей стране. Потому что, еще раз повторюсь, в кризисе оказался весь мир, дефицит во всем мире, и нас просто отрезали от этого. То есть мы даже не можем закупить. А почему началось? Ну, это очень просто. У нас две причины. Почему лекарства пропали? Первая причина – это, понятно, ажиотаж.
Ну, понятно, затаривались впрок.
Да, скупая те же самые антибиотики, хотя я соглашусь с вами, они совершенно практически в 90% случаев не нужны при вирусной инфекции. И второе – это так называемая маркировка, закон о маркировке, который вступил, к сожалению, в силу, наложился на эту пандемию, и он, так скажем, затормозил вот, движение товаров по стране. От аптекарей на склады, от склады в аптеке, от аптек уже к потребителям. Сейчас эта проблема решается, но все-таки, еще раз повторюсь, мы сейчас говорим о будущем, не о нынешней ситуации, о том, что нужно делать в дальнейшем. Так вот, мое мнение, в первую очередь, это нам надо создавать свои фармпроизводства, и в первую очередь фармпроизводства именно субстанций.
Ну, да.
Второе, что необходимо делать, да, если перебивать, если необходимо.
Да-да, просто что... это от дженерики, это что-то другое, да? Это не своя
дженерики,
субстанция.
Нет, дженерики – это лекарство, которое мы берем по лицензии.
Ну да, это реплики, как бы, реплики.
Да, это то же самое, в принципе, их нужно тоже я производить, понял. Они гораздо дешевле, и никаких проблем с этим нет.
Так, поехали второе, дальше.
Да, второе, что нужно сделать, это вот в этой стратегии, о которой вы вначале упомянули, написано под первым чуть ли не номером. Это нам необходимо обеспечить доступность, и вот повторяю, доступность медицинской помощи всем нашим гражданам. У нас, к сожалению, на сегодняшний день происходит дискриминация людей по территориальному признаку в плане оказания медицинской помощи.
Вот можно я прерву вас? В 9 тысяч, это информация позапрошлого года, я думаю, она примерно актуальна, может быть, даже цифры выросли. В 9 тысячах населенных пунктов, где проживает до 100 человек, нет вообще никакой помощи, да. Ну, доступ к первичной помощи. А это же люди.
Совершенно правильно. Совершенно. И у нас дискриминация. Чем отличается человек, живущий в Москве, да, или в Санкт-Петербурге, от человека, который живет в каком-нибудь селе, я не знаю, там, в Свердловской области? Ничем. Это точно такой же наш человек, точно такой же гражданин Российской Федерации, имеющий точно такие же права, как и москвич, и как петербуржец. Но вот, к сожалению, он отрезан от этой помощи. У него нет доступности. Он может получить, но для этого ему нужно проехать 100, 200, 300 километров для того, чтобы получить. Не зря вот в новую Конституцию, которую мы приняли поправки в июле, было внесено именно вот эта фраза о доступности медицинской помощи. Именно для того, чтобы никто из чиновников, ни федеральных, ни региональных, не мог сказать о том, что это, мол, не наше дело, и мы это оставим потом. Вот именно здесь и сейчас этот вопрос нужно решать.
Скажите, пожалуйста, про ФАПы в таком случае, фельдшерско-акушерский пункт, да, правильно я называю?
Все правильно.
Но вот высокие чиновники говорят, что развивается сеть этих ФАПов, но это же и есть первичная помощь.
Да, они развиваются.
Но при этом как бы люди все равно не видят каких-то реальных изменений, вот именно в небольших населенных пунктах.
Всего нужно время, я вам могу сказать, что вот с 1 января буквально остался месяц, запускается новая программа здравоохранения, называется «Модернизация первичной медико-санитарной помощи». Как раз строительство, в первую очередь, поликлиник и ФАПов в малодоступных регионах, там, в малонаселенных населенных пунктах. Вот на эту там программу выделено большое количество денег, что-то порядка 500 миллиардов, полтриллиона рублей на 5 лет. И это именно для того, чтобы строительство и так далее. Но строить ФАПы и строить поликлиники – это лишь малая часть того, что мы должны сделать. В этих поликлиниках, в этих ФАПах должен кто-то работать. А кадровая проблема у нас тоже велика. В этих поликлиниках или там ФАПах должны быть какое-то оборудование. С этим тоже есть проблемы. И вот именно с этой точки зрения, конечно, нам еще впереди работать и работать, чтобы вот эту доступность, о которой я говорил, мы могли бы обеспечить каждому человеку, независимо, где он живет.
Борис Давидович, вот я слушаю ваш рассказ, и у меня возникает вопрос. То есть тут получается решить-то проблему, или, скажем так, начать решать проблему.
Комплекс проблем.
Комплекс проблем, да. Надо просто какими-то нечеловеческими и огромными вливаниями бюджетными. То есть надо больше тратить на медицину, причем существенно, чем это делается сейчас.
И не только тратить, но, наверное, надо контролировать, и нужны какие-то усилия. Да?
Вот надо более эффективно использовать даже те деньги, которые есть, но и увеличение, конечно же, необходимо. То, что неэффективно используется, я с этим соглашусь, и нужно научиться более эффективно использовать. Нам нужны менеджеры здравоохранения. Не просто главный врач – это тот, кто хорошо оперировал, да, а главный врач – это должен быть человек, который хорошо разбирается в экономике.
Это или, может, два главных врача. Один отвечает за...
Главный должен быть один, иначе начнется драка, и потом больницу разделят на две части.
Да. Либо и второе, да, то есть по экономике нам нужно, чтобы люди, те которые, чиновники, так скажем, от медицины разбирались не только в здравоохранении, но и очень хорошо разбирались в финансах.
Это да, но это вот, эффективный кстати, менеджер. Сейчас вот, Борис Давыдович, да. Подождите, вот в подкреплении ваших слов и того, что сказал Кирилл, ну, очевидная вещь, что инвестиции в медицину, это инвестиции в людей, по сути дела, да, в общество, в здоровье нации, это необходимая вещь, социальная функция государства. Может быть, номер один или номер два после безопасности вообще этого государства. А вот в этой программе, в этой стратегии, о которой мы говорим, вот каким-то образом финансовые параметры заложены? Вот мы видим бюджет, и он немножечко сокращается, вот федеральная часть бюджета на медицину.
Нет, если мы возьмем общий консолидированный бюджет на медицину, мы только недавно Госдумы приняли новый бюджет.
То есть региональный и федеральный?
Нет, там есть ОМС, вы знаете, то есть основная часть идет по медицинскому страхованию. Так если мы возьмем консолидированный бюджет, то он увеличивается на следующий год. Это однозначно. То есть мы сокращаем некие программы, которые на сегодняшний день считаются малоэффективными, ну или не первостепенные, потому что, ну, все-таки мы находимся в кризисе, и лучше эти деньги использовать в другом месте. То есть некое перераспределение происходит. Но я с вами полностью соглашусь о том, что, конечно же, вливания в здравоохранение должны быть гораздо больше. Есть такой показатель, как процент от валового продукта.
Ну, да.
И все страны между собой мерятся именно этим процентом, сколько тратится там, на оборону, на здравоохранение и так далее. И вот в этом плане действительно, если мы возьмем процент, то у нас процент не такой большой от нашего валового продукта. Поэтому, конечно же, необходимо увеличивать. Но
кстати, еще на образование, Борис Давыдович, потому что
на все нужно. Вы знаете, это как в семье. Кто-то хочет телевизор, кто-то хочет холодильник. Поэтому и вот садятся семейные советы и определяют, что нам первостепенно.
Ну да.
Важнее холодильник или важнее телевизор.
Борис Давыдович, еще в завершение беседы, вот вы упомянули вскользь, но это важная вещь, да, образование медиков имеется в виду, да, но все-таки вот посмотрите, но давайте вот так вот реалистично рассуждать, и многие вузы, которые учат будущих врачей, делают это кое-как, и иной раз всякие коррупционные явления наблюдаются, да, а ведь это, извините меня, не продавать мороженое на улице, сладка, да, а все-таки это связано со здоровьем и жизнью людей.
Ладно, я международник, я никому не наврежу.
Ну да, наверное. Если ты станешь дипломатом, то, может, и навредишь.
Может
быть. Вот скажите, пожалуйста, да, ведь каким образом здесь порядок навести, да? Это же важнейшие вещи, но просто общая тенденция. У меня просто много родственников, врачей, они говорят, что уровень выпускающихся из вузов молодых специалистов падает год от года. Это факт.
Ну, я бы не совсем согласился с этим.
Это слишком категорично. Давайте смягчим.
Кое-как, я бы не соглашусь, но... Вы знаете, значит, что делается в образовании, я вам просто могу сказать. Значит, мы сейчас переходим, или уже практически перешли, на так называемое непрерывное медицинское образование. Если раньше врач повышал свою квалификацию раз в 5 лет, то сегодня он должен повышать свою квалификацию непрерывно, потому что, конечно же, то, что раньше происходило, там, скажем, за 5 лет, сейчас происходит за 1 месяц. Просто прогресс идет гораздо стремительнее. И поэтому мы переходим, как и весь мир, на непрерывное медицинское образование. То есть врач должен постоянно образовываться, то есть постоянно получать какие-то новые знания, какие-то новые навыки и так далее, и так далее, и так далее. Вот это происходит. Наверное, да, уровень нашего образования, высшего образования, конечно, наверное, нужно повышать. Но я опять-таки не могу согласиться, это просто, знаете, это всегда так. Вот когда мы были, вот тогда было все по-другому, а теперь вот сейчас молодежь, она такая-сякая. На самом-то деле среди молодых врачей есть тоже очень хорошие врачи, и есть и не очень хорошие, то же самое, как и в наше время были как хорошие, так и не очень хорошие, и так далее. Поэтому нам нужно просто заниматься своим делом, и я думаю, к нам все придет.
Спасибо. Спасибо большое, Борис Давыдович. Спасибо. Борис Менделеевич, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктор медицинских наук, был с нами на прямой связи. И в беседе присоединяется президент Ассоциации развития медицинских информационных технологий Михаил Ильянов. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил Михайлович, вот хотелось бы все-таки еще раз оттолкнуться от того, как выглядит Россия с медицинской точки зрения в мире, да, в дружной семье народов, населяющих планету Земля. Ну вот есть Нумбео, такая база данных, которая статистикой занимается медицинского обслуживания, по разным критериям оценивается эта система, и оснащенность больниц оборудованием, и уровень врачей, и доступность медицины, и стоимость. Ну вот в 2020 году... и в 19-м тоже Россия занимала непочетное место, я так мягко скажу. Ну вот последний раз в этом рейтинге она заняла 63-е место, пропустив перед собой такие страны, как Пакистан, Ливан, Уругвай, Вьетнам, Чили. Ну вот я несколько выписал, там есть и другие страны, которые вроде бы выглядят в общем и целом, ну, хуже России. Скажите, пожалуйста, в чем причина такого рейтинга России? Мы прекрасно понимаем, что, наверное, он, ну, отчасти справедлив. Или он несправедлив, скажите.
Ну, во-первых, вопрос отчасти не ко мне, потому что я все-таки айтишник и более-менее могу говорить о состоянии развития информационных технологий, в частности, в медицине.
А вот расскажите нам об этом.
Поэтому, да. Но какая-то в какой-то части и ко мне, потому что на сегодняшний день, на мой взгляд, и не только, собственно говоря, на мой взгляд, развитие информационных технологий в здравоохранении в значительной степени определяет уровень медицины. Это и сокращение количества ошибок, это и повышение эффективности исследований, и элементарно не теряется информация, и даже такие вещи, которые, причем признаются во всем мире, что и там неразборчивость, кошмарные медицинские почерки и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому если говорить вот об этом аспекте, то я могу сказать следующее, что если по уровню разработок мы ни в чем не уступаем всему прогрессивному человечеству, то по уровню использования информационных технологий реальным, не в организациях-передовиках, а вот в стране целом, то мы, конечно, я думаю, что далеко не впереди. Мы не используем то, что у нас есть.
Это проблема.
А с чем это связано?
В чем проблема? Да? В чем проблема? Почему провал такой?
Вы знаете, на мой взгляд, ну, я не буду как бы эту точку зрения скрывать, я о ней постоянно говорю, это очень низкий уровень управления в этой сфере. Надеюсь, что вот, ну, может быть, с этого года тут немножко поменялось руководство и будет некоторый прогресс, но то, что мы наблюдали последние лет 10, это, в моем представлении, легкий кошмар. Понимаете, у нас продолжает быть система такая же, как она была в Советском Союзе, там стахановцы, коровы-рекордистки и так далее. У нас есть большое количество очень продвинутых, прекрасно оснащенных, работающих медицинских организаций, таких маяков. Но это же не средний уровень, мы это должны понимать. И есть целый ряд вещей, которые без компьютеризации в современном мире вытащить в принципе невозможно. Потому что последние, причем некоторые вещи, они... ну, должны пониматься на уровне школы. Нам всю жизнь учили, что очередная экономическая там формация более передовая по сравнению с предыдущей, потому что более высокий уровень производительности труда. На сегодняшний день вопрос даже с количеством врачей, он постоянно поднимается. Но врачей больше, судя по всему, не станет. Потому что подобное стоит и во всех других сферах хозяйства, и мы понимаем, что рождаемость у нас там не какая-то гигантская.
Но убыль идет, почему? Статистика
да, ну, слушайте, показывает эти убыль. Врачи дорогие, долгие специалисты.
Да, да.
Ну,
да. Поэтому и врачей будет становиться меньше, и если мы хотим, чтобы они нормально работали, то производительность их труда должна быть выше. Система, когда он там бегает, собирает карточки, когда мы вылавливает результаты анализов и так далее, Это дикий анахронизм.
Михаил Михайлович, извините, пожалуйста, можно я по ходу дела спрошу? Ну вот если брать, если брать московские медицинские учреждения, ну, такие государственные, да, ну, мне кажется, особо-то не бегают. Врачи, там проблема в другом, да, что на пациента отведено малое количество времени, и из этих там 12 минут, минут 7 надо врачу писать просто, писать отчеты. То есть за бюрократичность чудовищная. А вы говорите о компьютеризации. Просто разгрузить бы врачей хотя бы от этого?
Вы знаете, дело в том, что это один из самых больных вопросов. До сих пор у нас на законодательном уровне нет уравнивания электронных медицинских документов в массовом порядке и бумажных. Поэтому врачу сплошь и рядом приходится внести какие-то данные в компьютер, а потом то же самое записать на бумажке. Это самый большой кошмар. Это то, за что врачи нас сплошь и рядом откровенно ненавидят. Но это вопрос, который должен был бы быть решен. Решен давным-давно, толком он до сих пор не решен. Иногда он решается на каком-то отдельном уровне. Отдельные организации, там, отдельные ведомства. Но в целом медицина у нас, если вы приходите в обычную московскую поликлинику, где, да, имеется система ЕМИАС, но тем не менее медицинские карты как были, так они и присутствуют.
Ну да, понятно.
И действительно, пациента остается времени очень мало.
Михаил Михайлович, как специалисту по информационным технологиям к вам обращаюсь, ну вот давайте попытаемся взглянуть в будущее с точки зрения того, насколько вообще, или это просто я вот сейчас розовые очки одеваю какие-то, фантазировать начинаю откровенно, насколько перспективно дистанционное лечение, там, постановка диагнозов пациентам в массовом порядке. Ну вот мы видим, ну я как родитель вижу дистанционное обучение детей, это, конечно, никакое не обучение, это фейк, это просто ну, эрзац, да, это не, ну, то есть это потерянное время, условно говоря. А вот если говорить о врачах, о здоровье, да, было бы удобно, конечно, сидеть врачу и принимать пациентов онлайн, видеть их на мониторе, горло там можно посмотреть, понимаете, и так далее. Вот насколько это может быть массовым явлением, или все-таки это дело далекого
будущего? Давайте здесь разделим. Мухи отдельно, котлеты
давайте,
отдельно.
Давайте, давайте.
Первое, там, где, безусловно, вот телемедицинские консультации могут сыграть огромную роль. Это то, что называется вторичный прием. Или человек приходит, ему надо просто выписать лекарство. При этом его разглядывать не надо, ничего с ним делать не надо. Вот эти вещи, по разным оценкам, это чуть ли не 30% вызовов. Могут быть вот эти контакты пациента с врачом, они могут быть действительно происходить в удаленном режиме. Это снизило бы колоссальную нагрузку. Теперь по поводу постановки диагноза. Вопрос очень непростой, и для разных специальностей он тоже решается по-разному. Вот когда 3 года назад был принят этот федеральный закон, который условно называют закон о телемедицине, хотя у него там правильное название, там длинное, вот, то там было, в общем, определено, что, и это недавно было подтверждено Минздравом, что диагноз дистанционно ставить нельзя. Человек сначала очно должен прийти к врачу. И там, где такая возможность есть, это действительно, наверное, правильно. Хотя я разговаривал с разными врачами, и доктор говорит, там, да, действительно, мне сначала на этого пациента надо посмотреть, мне ему надо заглянуть в рот, в ухо, в нос и так далее, и так далее, и так далее. И только тогда я смогу что-то сказать так, как надо. Но, допустим, когда мы говорим, я говорю, хорошо, а психологу, психиатру, ему в ухо-то заглядывать не надо, и в нос тоже. Тут-то, наверное, можно, и при наличии нормальной картинки и нормального интернета. Он говорит, пожалуй, да. Это сфера номер один. Потом второе. Понимаете, то, что годится для Москвы, где есть, ну, все-таки достаточно большое количество медицины, там, Москвы, Питер и других крупных городов. И тут действительно можно поставить вопрос о том, что сначала надо обязательно в любом случае появиться у врача. А если вы возьмите там Сибирь или Дальний Восток, а он там, где должен сначала появиться?
Там иной раз до врача всегда надо ехать 100 километров. Вот в чем проблема.
Да.
Проще было бы, так сказать, связаться вопрос онлайн.
Может быть, если бы он мог бы выйти в режиме телемедицины, его могли бы посмотреть. Да, это не идеальный вариант, но это лучше, чем ничего. Поэтому вот в нашей стране, в которой медицина, ну, распространена, скажем так, размазана не очень ровным слоем и в качественном плане по... Да, должны быть разные подходы. У нас вот какой-то такой один универсальный не годится.
Ну, кстати, вот даже, Михаил Михайлович, в нынешних условиях, я думаю, некоторые люди сталкивались с тем, что они заболевали простым, обычным ОРВИ. Все, что им нужно, просто больничный получить и спокойно сидеть
Кирилл,
дома.
Симптомы ОРВИ совпадают с симптомами коронавируса. Поэтому,
слушай, ну не всегда.
Знаешь,
и
ну,
когда часто, у меня насморк, часто. Я понимаю, что у меня насморк, а не коронавирус.
Это ты понимаешь. Ты себе анализ не делаешь, правда ведь? Это ты просто понимаешь.
Потому что нету предпосылок.
А вы знаете, тем не менее, вот я живу, слава богу, в городе-герое Москве, и в середине апреля у меня было не... Ну, я толком не знаю, переболел ли я коронавирусом или нет. Но столько времени, сколько мне пришлось потратить для выхода на медицинский уровень, это был легкий кошмар. Это в Москве. И в итоге я связался со скорой... с информационной службой скорой помощи, и мне оттуда практически они задали несколько таких ключевых вопросов. Температура, там еще что-то болело, там потери вот, запахов и так далее, утрата. И они мне дали несколько рекомендаций. Это же и есть та самая телемедицина. Понимаете, вот когда вот идет такая пиковая нагрузка, как сейчас, может быть даже какая-то вот такая очень грубая фильтрация на уровне хотя бы советов, она бы и то бы помогла. А ведь людям же сейчас тоже надо ходить по поликлиникам. А надо ли, чтобы они
и
туда приходили?
И плановую помощь проходить. Спасибо большое, Михаил. Спасибо. Михайлович. Михаил Ильянов, президент Ассоциации развития медицинских информационных технологий, был с нами на прямой связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».